Издательство АСТ представляет. Мишель Вальбек. Возможность острова. Читает Иван Литвинов. Часть первая. Комментарий Даниэля 24. Даниэль 1.1. «А что делает крыса, когда просыпается?» «Принюхивается». Жан Дидье, биолог. Я как сейчас помню минуты, когда впервые почувствовал в себе призвание комического актера. Мне тогда было 17, и я довольно уныло проводил август в одном турецком пансионе «Все включено». Впрочем, с тех пор я больше не ездил на каникулы с предками. Моя сестрица, 13-летняя вертихвостка, как раз начинала заводить всех мужиков. Дело происходило за завтраком. Как всегда, выстроилась очередь за яйцами, до которых курортники почему-то особенно охочи. Рядом со мной стояла пожилая англичанка, сухопарая, злая, из той породы, что будет живьем свежевать лису, чтобы украсить свою ливинг-рум. Она уже набрала полный поднос яиц, и теперь, ничтоже сумняшься, захапала последние 3 сосиски, еще остававшиеся на жестяном блюде. Время 10:55. Завтрак заканчивался. Нечего было и мечтать, чтобы принесли новое блюдо сосисок. Стоявший за нею немец остолбенел. Вилка, уже нацеленная в сосиску, застыла на полдороге. Лицо побагровело от возмущения. Немец огромный, настоящий великан под 2 метра и весом центнера 1,5, не меньше. На какой-то миг мне показалось, что сейчас он вонзит свою вилку в глаз 80-летней старухи или схватит ее за горло и размозжит ей голову о стойку с горячим. А то, как ни в чем не бывало, в своем бессознательном старческом эгоизме уже резво семенила к столику. Немец взял себя в руки. Я чувствовал, что ему пришлось сделать над собой огромное усилие, но мало-помалу его лицо разгладилось, и он, без сосисок, печально поплелся к своим сородичам. Из этого инцидента я сделал маленький скетч о кровавом бунте в курортном пансионе, вспыхнувшим из-за мелких нарушений формулы «все включено», нехватки сосисок за завтраком и доплаты за мини-гольф, и тогда же показал его на вечере под названием «Вы талантливые». Раз в неделю вечернее представление составлялось из номеров, подготовленных не аниматорами, а самими отдыхающими, причем сыграл все роли сразу. Так я сделал первый шаг к театру одного актера, жанру которому практически не изменял на протяжении всей своей карьеры. К вечернему спектаклю приходили почти все. Делать после ужина было абсолютно нечего, пока не начиналась дискотека. В общем, собралось около 800 зрителей. Мой скетч имел невероятный успех. Многие хохотали до слез. Мне долго хлопали. В тот же вечер на дискотеке симпатичная брюнетка по имени Сильвия сказала, что я очень ее насмешил и что ей нравятся парни с чувством юмора. Милая Сильвия, вот так я потерял девственность, зато приобрел призвание. Сдав экзамены на бакалавра, я записался на курсы актерского мастерства. Потекли довольно бесславные годы, я становился все злее и, как следствие, все саркастичнее. В результате успех, наконец, пришел, но такой шумный, что я сам удивился. Я начинал со скетчей об отчимах и мачехах, о журналистах из Монт, вообще о серости среднего класса. Мне отлично удавалось изобразить инцестуальные позывы интеллектуалов на пике карьеры, воспылавших к дочерям или падчерицам с их голыми пупками и торчащими из джинсов стрингами. Короче, я был язвительным наблюдателем современной действительности, и меня часто сравнивали с Пьером де Прожем, французским писателем-юмористом. Продолжая работать в жанре театра одного актера, я время от времени соглашался выступить в телешоу из-за их широкой аудитории и непроходимой пошлости. Я не упускал случая подчеркнуть эту пошлость, впрочем, по-умному. Ведущий должен был чувствовать угрозу, но не слишком серьезную. В общем, я был крепкий профессионал с чуть-чуть дутой репутацией, но, в конце концов, не я один такой. Это вовсе не значит, что мои скетчи не были смешными. Совсем наоборот. Я в самом деле был язвительным наблюдателем современной действительности. Просто мне казалось, что это элементарно, что в современной действительности и наблюдать-то почти нечего. Настолько мы все упростили, обкарнали, столько уничтожили барьеров, табу, ложных надежд и несбыточных чаяний. Ничего почти не осталось. В социальном плане были богатые, были бедные, а между ними несколько шатких ступенек, социальная лестница. Над восхождением полагалось издеваться. Плюс еще одна возможность, более реальная — разорение. В плане сексуальном имелись люди, возбуждавшие желания, и люди, не возбуждавшие никаких желаний. Простенький механизм, пусть и с некоторыми чуть более сложными вариациями, вроде гомосексуальности и прочего, которые легко сводятся к тщеславию и нарциссическим состязаниям, прекрасно описанным французскими моралистами еще 300 лет назад. Конечно, существовали еще и порядочные люди, те, кто работает, кто занят в эффективном производстве потребительских товаров, либо кто несколько комически или, если угодно, патетически, но я-то был в первую очередь комиком, жертвует всем ради детей. Те, у кого в молодости не было красоты, позднее честолюбия и всю жизнь денег, и кто, однако, всей душой искреннее, чем кто-либо, привержен ценностям красоты, молодости, богатства, честолюбия и сексуальности, так сказать, соль земли. На этих, как ни прискорбно, нельзя было даже построить сюжет. Иногда я вводил кого-нибудь из них в свои скетчи для разнообразия, для реализма. В действительности же мне это стало надоедать. Что всего хуже, я числился гуманистом. Конечно, гуманистом рассерженным, но гуманистом. Чтобы стало понятно, вот одна из шуток в изобилии, украшавших мои спектакли. «Знаешь, как называется жир вокруг вагины?» «Нет». «Женщина!» Как ни странно, мне удавалось выворачивать подобные перлы и при этом иметь хвалебные рецензии в «Эль» и «Телераме». Правда, с появлением комиков-арабов мачистские шутки опять вошли в моду, а я пошлил не без изящества, отпущу вожжи и опять приберу все под контролем. В конце концов, ремесло юмориста — и вообще юмористическое отношение к жизни тем и хорошо, что позволяет безнаказанно вести себя, как последняя свинья, и в придачу стричь собственной мерзости весьма недурные купоны, как в плане сексуальных успехов, так и наличкой, да еще при единодушном одобрении окружающих. На самом деле мой пресловутый гуманизм имел под собой весьма шаткие основания. Вялый наезд на налоговые службы, намек на трупы негров-нелегалов, выброшенные на побережье Испании, принесли мне репутацию левака и правозащитника. Это я-то левак. При случае я мог изобразить в своих монологах каких-нибудь борцов за новый мир, сравнительно молодых и не то чтобы откровенно отвратительных. Мог при случае подпустить демагоги. Повторяю, я был крепким профессионалом. К тому же внешне я смахивал на араба, что сильно облегчало дело. В сухом остатке вся левизна в моих скетчах сводилась к антирасизму, вернее, к антибелому расизму. Не совсем, впрочем, понятно, откуда взялась у меня арабская внешность, с годами приобретавшая все более характерные черты. Мать моя была по происхождению испанка, а отец, насколько я знаю, бретонец. Моя шлюшка-сестра, например, была отчетливо средиземноморского типа. но в два раза белее меня и с прямыми волосами. Спрашивается, всегда ли мать свято хранила супружескую верность? Может, моим родителям был какой-нибудь Мустафа? Или еще вариант, даже еврей? К черту все это! Арабы толпами ходили на мои спектакли. Евреи, впрочем, тоже, хоть и в меньших количествах. И все покупали билет за полную стоимость. Что нас действительно волнует, это обстоятельства нашей смерти. Обстоятельства рождения — вопрос второй. А уж права человека мне точно были по барабану. В лучшем случае меня хватало на то, чтобы интересоваться правами собственного члена. В этом плане моя карьера была, в общем, не менее удачной, чем дебют в курортном пансионе. Женщины, как правило, лишены чувства юмора, поэтому считают юмор одним из мужских достоинств. Так что я не испытывал недостатка в возможностях расположить свой половой орган в соответствующем отверстии. Честно говоря, во всех этих соитиях не было ничего сногсшибательного. Комиками обычно интересуются женщины уже в возрасте, лет под 40, начинающие чувствовать, что дела у них плохие. У одних толстый зад, у других обвислые груди, а у некоторых и то, и другое вместе. Короче, заводиться особенно не с чего, а когда эрекция слабеет, становишься не таким озабоченным. Они были еще не старые, отнюдь нет. Я знал, что на пятом десятке они вновь начнут искать легких, успокоительных, фальшивых отношений, но уже безрезультатно. А покуда я мог лишь подтвердить, честное слово, совершенно невольно, ничего приятного в этом нет, что их эротическая ценность снизилась. Я мог лишь подтвердить их первые подозрения, внушить им, сам того не желая, безнадежный взгляд на жизнь, где их ожидала незрелость, нет, а попросту старость, не новый расцвет в конце пути, а бесчисленные фрустрации, страдания, поначалу едва заметные, но очень скоро становящиеся невыносимыми. Во всем этом было что-то нечистое, отнюдь не чистое. После 50 жизнь только начинается, это правда, только вот кончается она в 40. Даниэль, 24:1. Посмотри, там вдали копошатся маленькие существа. Смотри же, это люди. В угасающем свете дня я безучастно наблюдаю, как исчезает целый биологический вид. Последний луч солнца скользит по равнине, уходит за горную гряду, скрывающую горизонт на востоке, окрашивает пустынный пейзаж в красноватые тона. Поблескивает металлическая сетка ограды, окружающей виллу. Фокс тихо рычит, наверное, чует дикарей. Я не испытываю к ним ни малейшей жалости, никакого родственного чувства. Для меня они просто обезьяны, чуть более смышленые, а потому более опасные. Бывает, я отпираю ограду, чтобы помочь какому-нибудь кролику или бродячей собаке, но чтобы помочь человеку — никогда. И уж тем более мне не придет в голову совокупиться с самкой, принадлежащей к этому виду. Если у беспозвоночных и растений межвидовой барьер нередко бывает территориальным, то у высших позвоночных он становится прежде всего поведенческим. Где-то в центральном населенном пункте уже заготовлено существо, похожее на меня. По крайней мере, у него мои черты лица и мои внутренние органы. Когда моя жизнь завершится, отсутствие сигнала засекут в течение нескольких наносекунд. Будет запущен процесс производства моего преемника. И уже на завтра, самое позднее через день, ограждение вновь откроют, и мой преемник поселится в этих стенах. Моя книга написана для него. Согласно первому закону Пирса, личность тождественна памяти. Личность содержит в себе лишь то, что поддается запоминанию. идет ли речь о когнитивной, оперативной или аффективной памяти. Например, именно благодаря памяти сон никоим образом не нарушает ощущение идентичности. Согласно второму закону Пирса, адекватным носителем когнитивной памяти является язык. Третий закон Пирса определяет условия непосредственного языка. Благодаря трем законам Пирса, рискованные опыты по загрузке памяти с внешнего информационного носителя были прекращены. Вместо этого стали использовать с одной стороны прямой молекулярный перенос, а с другой то, что мы сегодня называем рассказом о жизни. Первоначально такой рассказ считался не более чем вспомогательным средством, паллиативом. Однако в свете работ Пирса он вскоре приобрел весьма существенное значение. Любопытно, что этот решающий прорыв в логике привел к переоценке древней литературной формы, по сути, довольно близкой к тому, что раньше называлось автобиографией. Какой-либо точной инструкции относительно рассказа о жизни не существует. Его началом может служить любая точка временной оси, точно так же, как первый взгляд может упасть на любую точку в пространстве картины. Главное, чтобы из точек постепенно сложилось целое. Даниэль 1:2. Как посмотришь, какая пошла мода на все эти выходные без автомобиля, прогулки пешком по набережной, так сразу ясно, что будет дальше. Жерар, таксист. Сейчас я уже совершенно не помню, почему женился на своей первой жене. Повстречайся она мне на улице, я бы, наверное, ее не узнал. Какие-то вещи забываются. Реально забываются. Напрасно мы думаем, что где-то в тайниках нашей памяти хранится все. Некоторые события, вернее, даже большинство, прекраснейшим образом стираются без малейшего следа, как будто их вовсе не было. Так вот, возвращаясь к моей жене, то есть к первой жене, мы прожили вместе, думаю, года 2-3, когда она забеременела, я почти сразу ее бросил. Тогда я был совсем безвестным актером, и алименты она получала ничтожные. В день, когда мой сын покончил с собой, я сделал себе яичницу с помидорами. Псу живому лучше, нежели мертвому льву. Прав был Экклезиаст, глава 9, стих 4. Я никогда не любил этого ребенка. Он был тупой, как его мать, и злой, как отец. Не вижу никакой трагедии в том, что он умер. Без таких людей прекрасно можно обойтись. Когда я встретил Изабель, с первого моего спектакля минуло 10 лет, отмеченных эпизодическими и не слишком завидными связями. Мне было 39, ей 37, публика носила меня на руках. Когда я заработал свой первый 1 000 000 евро, то есть реально заработал за вычетом всех налогов и поместил в надежное место, то понял, что я не бальзаковский герой. Бальзаковские герои, заработав свой 1 000 000 евро, в большинстве случаев стали бы думать, как добыть второй, за исключением тех немногих, кто в мечтах уже считал бы их десятками. А я сразу же спросил себя, нельзя ли мне оставить сцену, но пришел к выводу, что нельзя. На первых этапах своего восхождения к славе и богатству я иногда вкушал от радости потребления, в которых наш век стоит на порядок выше всех предыдущих. Можно бесконечно полемизировать о том, были люди в прежние времена счастливее или нет, можно рассуждать об упадке религиозности, об отмирании любви, спорить об их преимуществах и неудобствах, ссылаться на рождение демократии, на распад социальных связей, на то, что не осталось ничего святого. Я и сам при случае занимался этим в своих скетчах, хоть и в юмористическом ключе. Вы можете даже усомниться в достижениях научно-технического прогресса.